Книга Откровения, 1 глава, с 9 стиха. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладыкию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, аминь, и имея ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей. Аминь. Братья и сестры, вот удивительно, но книга Откровения – самая нечитающая книга среди христиан. Читают ее в основном служители. И удивительно то, что вот начало этой книги, оно указывает на одно удивительное благословение, как здесь мы читаем в 3 стихе этой главы. Обратим еще раз внимание: «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Уже много, как мы говорили, есть и толкований, и в восточном христианстве, и в западном. Есть много мнений насчет этой книги, о ее аллегории, о ее какой-то таинственности. Но удивительно, счастлив тот человек, который читает ее, и который слушает, и который соблюдает. И вот этот стих как раз-то он является, наверное, главным побуждающим мотивом вот к исследованию этой книги, к размышлению об этой книге. Я вспоминаю Ивана Семеновича Гнеду, который где-то в 80-х годах, в середине, кажется, 80-х годов вот с этого места проповедовал на книгу Откровения. И вспоминаются другие служители Божии. Вот один из них, рассуждая об этой книге, впоследствии пишет в своих заметках и выражает некую осторожность и говорит: я поторопился, немного охарактеризовав будущего Антихриста, то есть его приход. И подлинно книга Откровения, она не таинственная, но она в себе содержит некую, не то чтобы тайну, а некое размышление, в которому должны приходить всякие, кто знает Господа как Спасителя. И Христос, и Господь сказал в «Малых пророках», кажется, в книге Осии написано, что Бог ничего не делает, не открыв тайны свои рабам своим пророкам. То есть нет вот тех истин, не открытых Церкви Христовой, если в то время пророки получали эти откровения, то и в наше время мы имеем в этом каноническом, мы так скажем, виде Новый Завет и всю Библию. И это Слово Господне, мы исповедуем это. Поэтому книга Откровения, можно так сказать, не случайно завершает Библию. Она нерасторжимо связывает все нити определенных тем рассуждений, исторических событий, содержащихся в остальных книгах, 65 книг Писания. Вся обширная человеческая история и сама вечность, она попадает в фокус этой книги, последней книги Библии. И кто-то верно заметил, что книга «Бытие» и книга «Откровения», они как бы являются неким вот таким духовным обрамлением, которое объединяет всю Библию в одно целое. И нельзя, наверное, не согласиться с мыслью, что, не зная Писания в целом, не исследуя Библию как таковую, как Слово Божие, нам трудно и разуметь эту книгу. И если в книге «Бытие» говорится о происхождении греха, то книга «Откровения» говорит об окончательной победе над грехом. И вот мы читаем: «Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есть Альфа и Омега, первый и последний». День воскресный. Сегодня тоже день воскресный в жизни нашей, нашего общества, нас лично. Мы даже, наверное, не задумываемся, что начало-то берется вот с того времени, когда Христос воскрес, первый день недели. В этот день, как здесь говорит слово, Иоанн о себе говорит, что он был в духе. Здесь нельзя говорить о религиозном экстазе, который, к сожалению, сегодня знаком, и мы не по словам можем видеть людей, входящих в этот религиозный экстаз. Скорее всего, он поклонялся Богу, размышлял о Божьем величии, о Его всемогуществе. И Христос когда-то сказал самарянке, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. И вот поклонение Иоанна или пребывание Его в Духе как раз есть поклонение в Духе и истине. Он был в размышлениях о Господе. Когда все земное и временное отходит, отодвигается на задний план, и мы, как бы, знаете, стоим перед небом один на один. Придет время, когда кому-то из нас предстоит это состояние быть один на один в переходе, накануне, мы скажем, перехода в вечность. Да, кто-то из нас минует смерть и пойдет на восхищение, на облаках, на встречу с Господом, с теми, кто умер раньше, но мы не знаем, но придет такой момент, когда мы будем один на один в этом состоянии перехода. Я был в духе в день воскресный. И вот это размышление, оно было удивительным. И вот это позволило, мы бы так, наверное, сказали, Господу начать говорить с Иоанном. Я был в духе в день воскресный. Братья и сестры, в каком духе мы шли сюда сегодня? В каком духе ехали? В каком духе встали? С каким вошли? С каким уйдем? Что сегодня радует нас, что печалит, что, возможно, держит нас и не позволяет сегодня внимать глаголом вечной жизни? Но состояние, в котором был Иоанн, оно знакомо было Иезекиилю, Даниилу, апостолу Петру, апостолу Павлу. Они имели вот такие, мы так скажем, минуты жизни, когда оставались один на один с Господом. И когда Иоанн слышит этот трубный голос, он вновь слышит слова, указывающие на полноту и завершенность абсолютной власти Бога, власти Христа. «Я есть Альфа и Омега, первый и последний», то есть начало и конец. Начало, через кого началась вечность вселенная и через кого она мы скажем, будет продолжаться, не закончится. Нет, нет. Можно предположить, что Иоанн видел будущее как настоящее. Здесь сказано, то, что видишь, напиши в книгу. То есть это будущее. Он знал эти церкви, он знал о них, но он ничего не знал, что хочет ему сказать Господь. И он здесь говорит о будущем, как о настоящем. Поэтому он был поставлен в такие рамки, мы так бы сказали, что он не мог говорить или записать того, что сам думал, что переживал, что представлял. Не мог прибавить к видению этому ни личных чувств, ни собственных мнений. Если мы читаем послания апостолов и его собственные три послания в Новом Завете, то мы видим там очень много мыслей собственных, которые выражают апостолы, когда они писали свои послания. Он был поставлен в рамки определенных слов Господа. Ему нужно было передать именно их. Он отразил то, что видел и что записал. Он должен был поделиться с другими, что он видел. И здесь мы еще раз прочитаем и заостряем наше внимание. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии. Видение Иоанна было, знаете, как бы так сказать, состояло из различных ветхозаветных элементов. И подобное, что испытывали некоторые пророки, мы можем с вами видеть в Ветхом Завете. И нужно сказать, что лучший способ подготовить себя лично к открытию истины состоит в изучении того откровения, которое Бог уже дал людям. Братья и сестры, и в нашей евангельской среде мы встречаем и сегодня факты, когда кто-то из членов церкви получает, как говорит, откровение от Бога. Я хотел бы повторить эту фразу, что лучший способ подготовить себя к открытию истины состоит в изучении того откровения, которое уже Бог дал людям, то есть книга Библия. И если вы, сказал Павел в своем послании Коринфянам, что во Христе да и аминь, то это говорит о той завершающей, давайте так скажем, о том завершающем каноне, отраженном в этой святой книге, что нужно для нашего спасения. Поэтому все наши особые откровения нужно испытывать духов. От кого они? От Бога ли это? Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. Обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел, то пал к ногам его, как мертвый. Он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есть им первый и последний». Нечто подобное в своей жизни пережил пророк Исаия, 6 глава книги пророка Исаия. Мы можем прочитать, как он видит Господа Саваофа во всей славе. И когда он увидел его, Исаия, он говорит: «Я человек с нечистыми устами, как я вообще могу видеть это видение?» И мы здесь читаем: «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». Кто бы из нас не упал бы, как мертвый? Безусловно, встреча с небом, она вызывает не то чтобы особые чувства. Мы не способны сказать что-либо. И в книге Даниила мы можем увидеть эти события, когда он видит небо. Он тоже падает ниц, и там сказано, что он вообще онемел, не знал, что говорить. И здесь нечто подобное. Он говорит: «Я пал, как мертвый». То есть вот в этих стихах мы видим ту славу, в которой открылся Иисус Христос во славе Своей, там, в небесах, во всем Своем величии. Вот в этих представлениях, когда Он посреди этих 7 светильников, когда волосы его белы, как волна, как снег, когда очи его, как пламень огненный, когда ноги его подобны халкаливану, как раскаленной печи, и голос его, как шум вод многих, он так явился Иоанну. Братья и сестры, когда мы с вами садимся читать Слово Божие, испытываем ли мы какое-то чувство или трепет, наверное, более всего мы готовы к некому благоговению. В книге послания апостола Павла к евреям в 4 главе мы читаем о том, как Павел пишет о значении Слова Божия и говорит: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Вот с чем мы с вами имеем дело. Когда садимся читать Слово Божие, то оно живо и действенно. Оно подобно вот этому обоюдоострому мечу, который проникает в нашего внутреннего человека, судит нас, разделяет наше внутреннее естество. И происходит то, что происходит с нами. И когда я увидел, то пал к ногам его, как мертвый. Он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний. Если бы не Господь, то, наверное, Иоанн так бы остался лежать в таком состоянии. И если бы не Господь в нашей жизни, то мы бы с вами и не родились свыше, и не увидели вот этого величия славы Божией, и не пережили этой радости прощения и спасения, как мы к этому привыкаем с вами. И можно сказать, что иногда нам нужно иметь какую-то особую встречу с Господом, чтобы, подобно Иоанну, упасть как мертвые, чтобы ничего не говорить в оправдание, а, наверное, только мытарь сказать: Господи, будь милостивый ко мне, грешнику. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний. То есть опять завершающий, вот этот завершающий, простите, истина о том начале и о том конце, который произойдет в свое время с этой землей, с нами, с живущими на ней. И далее сказано: «И живой, и был мертв, и все жив, во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Вы знаете, мы привыкаем к вас с вами, к этим песнопениям пасхальные дни. Мы привыкаем к этому чудесному выражению «Христос воскрес». И вот здесь еще раз подчеркнуто нечто, выражавшееся тогда, когда Христос явился ученикам, 20 глава Евангелия от Иоанна. И когда Он здесь подчеркивает эту истину, как бы, знаете, с новой силой, и говорит: «И живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь». То есть подчеркивается вот эта полнота вот той жизни, которая была в нем и которая явилась, и той жизни, в которой мы будем пребывать, если останемся верными Господу и придем туда, в небеса. И вот этот стих имеет глубочайшее значение. Мы давайте опять вернемся к этим размышлениям прошлого, но это и будущее. Да, он жив, да, он был мертв, да, как здесь сказано, жив во веки веков. И это состояние, он подчеркивает, вернее, эту истину Христос подчеркивает, как мы уже говорим, с новой силой для Иоанна. Потому что, пройдя голгофские страдания, Иисус, читая послание Петра, Павла, мы видим, что он спустился, или, как мы скажем, сошел в ад и пребывал в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И Евангелие Матфея, 12 глава, 40 стих, так и говорит, Христос так и сказал, что Сыну Человеческому должно быть вот в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И подобно этому состоянию Ионы, когда он был во чреве кита, его дух не сходил в преисподние места земли. Павел подчеркивает эту истину в послании к Ефесянам и говорит: «А вошел», что означает как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли. Здесь открывается некая часть этой истины о прошлом и о том, что было сделано с ним уже после воскресения. То есть по период, когда он был, простите, на кресте, был уже умер. Но мы можем здесь увидеть одну еще деталь, что он как бы сошел в самые нижние слои преисподней. И вот эту истину подчеркивает псалмопевец Давид в своем 87-м псалме, как будто сам был там. И вот мы читаем об этом в 87-м псалме следующие слова. «Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих и сделал меня отвратительным для них. Я заключен, я не могу выйти». То есть вот состояние Давида, когда он вот такую истину выражает, что «отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты поразил меня». Боже мой, для чего Ты меня оставил? Это пророчество исполнилось дословно, мы скажем, на Голгофском кресте, когда Христос принимал на Себя наши грехи. И, конечно, псалмопевец, возможно, мы скажем, в ночном видении, возможно, во сне переживал такое состояние, и вот Дух Святой открыл ему эту будущность страданий Христа. Все это было допущено Богом, чтобы там испытать муки души и духа нашему Господу. И когда требования вечной справедливости, как мы сегодня говорим, были удовлетворены до конца, Павел пишет, он был оправдан в духе. 1 Тимофея 3:16. То есть оправдан в духе. Состояние, которое он испытывал там, мы не знаем. Мы поверхностно, со слов апостолов, видим эту передачу того состояния, на котором находился Христос. И как только он ожил и восстал из гроба, он воскрес триумфом. Он одержал победу над державой смерти. Битва, как кто-то сказал, произошедшая тогда в адской пучине, она нам представлена вот именно этими переживаниями апостолов, именно вот тем откровением, которое они получили от Господа. И апостол Петр, когда обращался именно к живущим вот в Иерусалиме в период рождения церкви, он сказал: «Но Бог воскресил его», то есть Христа, «расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Вот поэтому эта традиция хоронить тела усопших и ногами класть на восток, на ожидание воскресения. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Это было. И мы знаем с вами, что когда Христос воскрес, как говорит Матфей в своем Евангелии, многие тела усопших святых воскресли и вошли с ним во святой град. Что это? Но Матфей подчеркивает это. Больше никто из апостолов не отмечает это переживание. И вот эти слова говорят о невероятных усилиях, которые были употреблены, мы скажем, сатаной, хозяином ада, для того, чтобы удержать нашего Господа вот эти 3 дня и 3 ночи в этой преисподней. И когда же Он, то есть Христос, разоружил и низложил лютейшего врага Господа, противника, человека-убийцы, сатану, то он с триумфом покинул эту вековую темницу мертвых. И Павел удивительную эту истину отражает такими словами и говорит: «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть была борьба. Это не просто было пребывание. Была величайшая борьба, о которой мы только вот немного нам открыто из слов апостолов. Давайте еще раз этот стих прочитаем. Колоссянам, 2 глава, 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть и там была борьба. Были приложены, мы так сказали, величайшие усилия власти тьмы удержать его там, но он был безгрешный, и смерть не могла удержать его. Он был и есть победитель ада и смерти. И отныне никто не может быть водворен в ад вопреки воле Божией и вопреки желанию человека, а также без достаточных оснований вины человека. Я вспоминаю детство, родился в ортодоксальной православной семье, может быть, я часто говорю об этом, но у нас была книга «Житие святых». И вот там был такой рассказ, как один разбойник покаялся перед смертью. И я уже не помню эти слова рассказа, но суть свелась к тому, что шел диалог между ангелом смерти и ангелом Божьим за душу человека, воина. Около него картиночка была такая в этой книге, и меч, и мешок с деньгами. И вот шел диалог, видно по всему. И картиночка показывает, что ангел достает из-под подушки этого человека платок, наполненный слезами. И ангел, кладя его на эти весы, эти слезы перевешивают те грехи, которые были сделаны этим человеком. То есть слезы покаяния, слезы раскаяния. Мы вспоминаем с вами эти два разбойника на кресте, который один сказал: «Ну, если ты Сын Божий, спаси себя и нас», а другой говорил: «Боже, будь милостивый, вспомни обо мне, когда придешь в Царствие Твое. Вспомни обо мне». Томление души, когда она во грехах, нам знакома. Радость встречи со Христом нам тоже знакома. И вот Христос отвечает очень просто и ясно разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». 3 дня и 3 ночи, и слово «ныне». Мы не говорим сегодня о значении или не ведем разбор вот этого слова «ныне», но 3 дня и 3 ночи можно предположить, что этот человек-разбойник находился, пока Христос не вышел оттуда, с этой преисподней, находился тоже там. Можно предположить. Братья и сестры, как мы должны ликовать о том и восхвалять нашего Господа, что Он не только вспоминает о нас, Он нас сделал своими детьми, Он нас сделал наследниками Царства Своего, Он нас сделал царями и священниками, и, как сказано, мы будем царствовать с Ним. Как мы должны ликовать от этих слов и от того благословения, которое мы имеем в Иисусе Христе. «И живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, не имея ключи ада и смерти». Вот кто решает судьбу человека после смерти. Не наши молитвы, некоторых христиан, мы так скажем, не наши собственные, но некоторых, которые молятся за покойников, за усопших. Нет, нет, пока мы живы, тогда молитвы угодны Господу. Тогда угодны Господу. «И живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, не имея ключи ада и смерти». Он решает нашу с вами судьбу вечности. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников – которую ты видел, суть 7 церквей. Господь не останавливает внимание, чтобы только на этом остановить своего, или, как бы сказать самое главное своему пророку. Нет, он идет дальше. Он говорит, что напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. А что видел Иоанн? Он видел великую славу Божию. Что есть? Есть то, что совершена победа над смертью и адом. Полная победа над дьяволом. И смерть и ад сегодня побеждены. И ключи вечности в руках нашего Спасителя. Что будет после сего? Мы в надежде на вечную жизнь. Мы в надежде, что наступит мир не только на земле, но и в самих небесах, когда мы будем славить Господа, когда мы будем там вместе с Ним славословить Его чудное имя. И вот эту истину Христос и повелевает Иоанну передать и говорит: «Итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего». И под видом вот этих семи звезд, который в деснице его, и семь золотых светильников, мы впоследствии будем размышлять, видеть, что представлены ангелы семи церквей, этих малоазиатских церквей. И мы будем видеть, что именно эти звезды, они как учительские силы церкви. И что Христос, ходя между этими светильниками, сегодня ходит и между современными церквами нашего времени, то есть церквами нашего времени. Он сегодня и с нами. Он сказал, что где двое или трое, то и я там посреди вас. Он с нами сегодня. Он невидим, но Он Духом Святым находится с нами. Поэтому мы и размышляем над этой удивительной книгой, которая говорит нам о том счастье, если мы ее читаем, слушаем и исполняем. Да благословит нас Господь размышлять о Слове Божьем, об этой удивительной книге, открывающей нам не только прошлое для нас, как христиан 21 века, открывающее нам настоящее и призывающее нас к будущему, быть верными Ему, доколе Он придет. И когда я видел Его, то пал к ногам Его, как мертвый, и Он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний».